У эфіры радыё «Свабода», у студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі Беларусі ў свеце больш падрабязна. Жыхар Менску Васіль Сарочак звярнуўся ў пракуратуру з заявай пра жорсткае абыходжанне ў аддзеле міліцыі Ленінскага раёну Менску. Ён сцвярджае, што яго звінавацілі ў крадзяжы і некалькі гадзін збівалі. Міліцыя праводзіць праверку па факце катавання. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
Васіль Сарочак працуе ахоўнікам адной з менскіх аўтастаянак. Ён сцвярджае, што 14 лістапада з працы яго забралі супрацоўнікі міліцыі і адвезлі ў райаддзел Ленінскага раёну. Што адбывалася далей, распавядае Васіль Сарочак.
Дзяржалі прымерна дзе-то з паўдзевятаў до шасці. Мне пайшла, забрала жэнчына і завяла сябе ў 235 кабінет. Там яна сразу надзела навушнікі мне і нашыла ізбіенне. Пастаянна мат-перематам і нагамі, і рукамі, і па галаве, па ўсім целу. І сказала, если надо, тебе все показания, против тебя вся твоя стоянка идет, все водители, что ты в них аккумуляторы покрал. То же самое, она выходит, второй заходит. Меня били где-то 3 часа, и вечером 5, может, полшестого где-то звонок, чтобы меня отпустили. Она мне дала документы какие-то, ну и сказала, спасибо, попросили, чтобы все отпустили, я все здесь убила. До утра ты не дажыў бы.
Дзяжурны райаддзелу паведаміў, што сапраўды Васіль Сарочак быў затрыманы супрацоўнікамі міліцыі 14 лістапада, але нібыта заставаўся ў міліцыі з 8 до 9 гадзінаў раніцы. Згаданая спадаром Сарочакам следчая выявілася супрацоўніцай крымінальнага вышуку Жанай Богдановскай, але пракаментаваць закіды на свой адрас яна адмовілася.
Жанна Петровна, я журналістка радыё Галіна Бакунчык.
Нікакіх каментарыяў.
У кіраўніцтве аддзелу крымінальнага вышуку ад каментароў таксама адмаўляюцца, але не адмаўляюць магчымага факту. Вось што паведаміў свабодзе намеснік начальніка крымінальнага вышуку Ленінскага РУС Дмітрый Шкунец.
Я никаких комментариев все равно не стану пока давать не будет. Там назначено проведение служебной проверки. Когда будет проведена служебная проверка, тогда будут какие-то результаты известны, будет что-то уже.
А проверка все ж таки назначена?
Конечно. Уже приехали к нам представители управления собственной безопасности. Мы будем проводить проверку по этому поводу. Служебная проверка проводится в течение месяца.
От сегодняшнего дня она началась?
Да.
Информационно-осветная установка платформа, куда Василь Сарочак звернулся по допомогу, накировала отповедные скарги в Генеральную прокуратуру, Министерство юстиции и керавництву Ленинского РУС. Керавник платформы, былый политвязень Змитер Бондаренко, гэтак прокомментовал подеи.
Судя по тому, что он рассказывал, и по тем побоям, которые были у него, было очевидно, что что-то произошло. И исходя из того, как он это все рассказывал, ну, сложно представить, что человек это все изобрел. Не зная всех этих нюансов. Понятное дело, что наши сотрудники милиции таким образом выбивают показания. Это не первый случай для нас. Это неудивительно, но просто те эксперименты, которые они над ним ставили, это шокировало даже нас. Остается только надеяться, что прокуратура проведет расследование, разберется и примет определенное решение.
Летась незалежные сродки массы информации поведомили про смерть 36-годового Менчука Алексея Аксяневича, якого знайшли мертвым после затримания и знаходжения у райотделе Ленинского району Менску.
Галіна Абакунчык з Менску.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Ігнат Гавенскі з Полацку. У нас на вачах адбываецца брэжневізацыя вобразу Лукашэнкі ў масавай свядомасці. З той толькі розніцай, што Брэжневу не верылі і смяяліся з яго, а Лукашэнку гэтак жа не вераць, але баяцца. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадача Валянціна Жданко пазней у нашым эфіры. Сябры абвінавачанага ў шпіянажы Андрэя Гайдукова адказалі журналістам і праваабаронцам на шэраг пытанняў. Пасля іхніх адказаў у многіх узнікла яшчэ больш пытанняў пра асобу Андрэя Гайдукова, арганізацыю, якую ён прадстаўляў, і тое, чаму на яго звярнуў увагу КДБ. Алег Грудзіловіч.
Арыштаваны на пачатку лістапада КДБ паводле абвінавачвання ў шпіянажы аператар нафтану Андрэй Гайдукоў дагэтуль знаходзіцца ў ізалятары КДБ «Амерыканка». Для яго ад сваякоў прымаюць перадачы, але новы адвакат з ім яшчэ не сустрэўся. Пра гэта 21 лістапада распавёў сябра Андрэя Гайдукова і ягоны аднадумца Яўген Канстанцінаў падчас круглага стала, які арганізавалі актывісты БХД.
У понедельник мы ездили в СИЗО КГБ вместе с матерью Андрея, вообще с всей его семьей, вот, и передавали ему вещи, теплые вещи, одежду и продукты питания. в том числе. Некоторые вещи не принимаются. Сердце, масло, например, там не принимается.
Поведомил Евген Константинову. Поводле Константинова, ён старшыня створаны на Польску, але пакуль не зарегистраваны организацией «Союз молодых интеллектуалов». Ягоным намеснікам быў Андрэй Гайдукоў, які працаваў на «Нафтане» аператарам і адначасова вучыўся ў ВНУ. Яўген Константинов меркуе, што шпіёніць на «Нафтане» ягоны сябра не мог, бо там не было чого выведваць. Вся техніка альбо старая, альбо з краіны СНТ. Яўген Константинов гэта ведае дакладна, бо сам да 2019 году працаваў на «Нафтане», адкуль яго звонілі пасля двухдзённого арышту. Арыштавалі, як ён сказаў, фармальна за брыдкаслоўе, але фактычна за падрыхтоўку акцыі пратэсту «Марш волі». Пры гэтым Яўген Константинов дакладніў, што такі марш не адбыўся. Константинов мяркуе, што супраць ягонага намесніка Гайдукова спецслужбы ўчынілі правакацыю, бо той займаўся рэгістрацыяй арганізацыі, у тым ліку наладжваў кантакты на міжнародным узроўні і не прыслухаўся да папярэджанняў з прапановамі спыніць гэтую дзейнасць. Яўген Константинов бачыць агульныя рысы ў гэтай справе са справай Алесі Беляцкага і гісторыяй пра шведскіх медзведзікаў.
Шведскае дзела, вот которое тоже недавно буквально прошло, и вот сейчас дело Андрея. То есть каким-то либо образом они все равно связаны с международным сотрудничеством, так или иначе, да? Шведское дело в большей степени, Беляцкого в меньшей степени, Андрея сейчас еще в большей степени, соответственно. Поэтому меня это не удивляет. То есть мне кажется, точечно наносятся удары по разным организациям в Беларуси. Вот сегодня БХД, там завтра Союз молодых интеллектуалов, послезавтра Европейская Беларусь и так далее. То есть совершенно недавно уехал мой хороший знакомый Андрей Трощенков, да, потому что мне указывали давление. Александр Трощенков, простите, я волнуюсь немножко. Вот, Александр Трощенков уехал, потому что мне указывал давление КГБ.
Другий сябр арестованного Гайдукова Илья Богданов, отказываючи на пытание про свою версию относно причин арышту, спосылался на подписку про незаглашение материалу следства и выказался вельми непевно.
Вполне вероятно, что такая картина тоже может представляться. Дело в том, что я, по сути, так же, как и вы до конца, то есть не понимаю все равно все-таки, что это произошло, что это не говорит о том, что даже я там знаю о том, что там, там следствие. Видимо, мне не до конца все даже показали.
Илья Богданов – сузасновальник партии БХД, одрозненне от арештованного Андрея Гайдукова, який у оргкомитет БХД не уваходил. Журналісты і праваабаронцы пачалі распытваць пра прыкметы дзейнасці арганізацыі «Саюз маладых інтэлектуалаў», пра якую да гэтай гісторыі яны нічога не ведалі. Паводле Яўгена Константинова, у Новапольску «Саюз маладых інтэлектуалаў» правёў 4 форумы, у тым ліку на тэмы фашызму і антыфашызму ды пра правы сексуальных меншасцяў. Таксама, нібыта, яны закантактавалі з праграмамі ўсходняга партнерства і рыхтавалі сваю рэгістрацыю праз адзін з расійскіх цэнтраў прававой дапамогі, каардынаты якога Яўген Константинов не прывёў, бо гэтым да арышту займаўся Гайдукоў. Паводле Яўгена Константинова, «Саюз маладых інтэлектуалаў» мае філіі ў Віцебску і ў Менску, у яго ўваходзяць сябры БХД, БНФ і АГП. Але з пэўнасцю Яўген Константинов назваў толькі імя менскай актывісткі Тацяны Бурай, патлумачыўшы, што не ўсе прыхільнікі хочуць сябе рэкламаваць. Пазней праз БХД я дастаў телефон Тацяны Бурай. Вось як яна патлумачыла, чаму пра арганізацыю «Саюз маладых інтэлектуалаў» у Менску было мала вядома.
Просто она очень мало пиарилась, и сайт даже до конца не доделал. Его надо сформировать и продвигать. То есть, ну, в организации, ну, как-то плохо развит пиар, почему, возможно, она мало известна. Плюс еще надо как бы проанализировать деятельность, насколько там активная деятельность. «Союз молодых интеллектуалов» – это как бренд. На самом деле организация зарегистрирована как анония.
На круглом столе прогучало еще несколько певных отказов на пытание относно этой истории. Калі Андрея Гайдукова сябры некалькі разоў назвалі Дубровскім, журналісты папрасілі патлумачыць змену прозвішча. Як сказаў Ілля Богданов, гэта псеўданім Гайдукова, які паводле яго хацеў, каб яго так называлі. Пушкіна нажытаўся, выказаў сваю версію Яўген Константинов.
Олег Грузделович з Менску. Ви на хвалях свободи. У Могилевському обласному театрі «Лялек» після анонімки зняти з показу спектакль «Мертві живі фігурки» з перформансом «Рот» про самогубство совєтського поета Владимира Маяковського. Анонімку дослали в управління культури. Глядачі обурені, що постановку зняли з показу. Подробязності у Андрія Білогубова.
Спектакль і перформанс уже показували у Могилевському театрі «Лялек». Прем'єра викликала у городі широкий розголос. Факт заборони у театрі не признають. Заявляють, що представлення відкладене, бо 22 листопада сцена зайнята іншими спектаклями.
Єдине, що да, анонімка поступила. Не нам анонімка, а в управління культури «Народ» на перформанс. Ми ніяким образом не запретили показ цього спектакля. Єдине, що там, можливо, якісь інші мероприятия, іменно репертуарного плану, возникли, поэтому некуда было уже вписаться. И этот спектакль невозможно в этот день показать.
Поведомила супрацовница театру «Лялек». Что могло так наполохать некого в перформансе, что он звернулся со скаргой в управление культуры? Пытаюсь у суразмовницы. Яна призналась, что сам перформанс у театра не бачила, только на видео у интернете. Убаченным шокованная.
Слишком много молодежи сейчас увлекается самоубийствами. Именно на сцене показали самоубийство Маяковского. Ничего кроме этого не показали, ни о жизни Маяковского, ни о его творчестве. Думаю, это именно подвигло зрителей писать вот такую же.
А какие уражения про спектакль и перформанс у глядачов? Одно из меркований.
Буду хладно сказать, что никаких призывов до самогубства там докладно не было. Так и на угол совсем проезжая. Про то, что люди наши, да, и на угол наше громадство, оно настолько гадкое по своей натуре, что оно робит гроши на смерти знакомитого человека. Там особо Маяковского, она просто как приклад приведена. На его место мог быть, я не веду, Крамхевич, Тибыков так само.
Один из авторов перформансу, актор Могилевского театра «Лялек» Юрий Диваков, отмовился комментовать ситуацию, якая склалась вокруг постановки.
Просто нас попросили спокойно это не распространять. Так ладно, мы видим, что 22 листопада этого ничего не будет. Нас попросили пока что мы не показывали.
Зазначил Юрий Диваков. Комментар на кон заборони постановки спектакля в управлении культуры отримать не удалось. Глядачи тем часом не задоволены, что спектакль не покажут.
Постановка надзвичай цікавая еще тим, что у Могилеве такого кшталту подею стараются, на жаль, вельми редко, и для людей, которые цікавятся нестандартным мастерством, это великая радость.
Премьера спектакля «Мертвые живые фигурки» с перформансом «Рот» у Могилевском театре «Лялек» отбылась 21 кастрычника. Гэтая постановка – частка экспериментального проекта «Другая сцена» для аматоров нестандартного мастерства. Перформанс «Рот» акторы робили одмыслово для международного фестиваля в Швейцарии. Ці покажуть еще раз его у Могилеве – неведомо.
Видеоперформансу можно поглядеть на нашем сайте свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Солос, сегодня в программе. Протягнутое расследование криминальной справы относно журналиста газеты «Выборчая» Андрея Подшобута, якого обвинувачивают и поклепи на керовника краины Александра Лукашенко. Жыхар Минску Василь Сарошик звернулся у прокуратуру с заявой про жорсткое обыходжанне в отделе милиции Ленинского района Минску. Милиция проводит проверку по факте катавання. У Могилевском областном театре «Лялек» после анонимки снят из показа спектакль «Мертвые живые фигурки» с перформансом про самогубство советского поэта Владимира Маяковского. Арештаваны на початку листопада КДБ по поводу обвинувачения у шпионажа оператор «Нафтану» Андрей Гайдуков дагэтуль находится у изолятора КДБ. Вслед за обозревателем пресс-бол обвестил про стратность и пошук покупника. Керовники друкованных выданий наракают на нерентабельность, заявляющие про вымушенный сыход у виртуальную простору и увогуле про спынение деятельности. Як ви чули, протягнуте розслідування кримінальної справи відносно журналіста польського видання газети «Виборча» Андрія Подшобута, який обвинувачується у поклепі на керівника країни Олександра Лукашенко. Про гэта і про ситуацію з непризнаними владами Союзом полякам, з його новообраним старшинем В'ячеславом Яскевичем погутарив наш кореспондент Олесь Дещинський.
Так ось, чому влади не спиняють цієї справи Подшобута?
Уже хіба третій раз протягують цю справу. Зв'язана, я так думаю, з тим, Андрій Подшобут активний діалож Союзу поляків, і не тільки Союзу поляків, а громадянин Білорусі, має свої погляди, своє міркування на ті справи, які йдуть вокруг і Союзу поляків, і ту життя в Білорусі. Був ограничений йому виїзд, але хіба зв'язано вже було ограничити якісь там своєї громадської і Союзу поляків діяльності.
Чи можна меркувати, що справа Подшобута залишається предметом шантажу Польщі з боку офіційного Мінську?
На те справи, які не точаться, і аналізувати це, то можна так подумати.
Господар Яскевич сказав, що у той час, як Союзом керували Анжеліка Борис і Анжеліка Орехва, були спроби зареєструвати Союз поляків, і гэтыя спроби протягнуться. Хоч улади відказують, що існує тільки один Союз, офіційний.
За ці 7 років Союз поляків не розпався. Влада думала, що ми розпадемося, немає, буде тільки один. А Союз поляків – це люди. Люди збираються, з'їзд відбувся за всіх конкурсів. концов Беларуси приехали делегаты на съезд. Были выборы. Хиба влада не заинтересована, как легализовать организацию, которая активно действует на терене Беларуси. Не глядя на то, что были на початку там, 2005, 2006, 2008 год репрессии в керунку делачов Союза поляков. Ну, не знаю, але забачимо и все далі будет.
Спадар Яскевич означает, что сёлета не было тиску и перешкодов с боку влада супроть делегатов съезду. Застается только справа почобута.
Аккуратно, одна справа, которая вот еще стоит вот так вот, висит, и неведомо, то, что далі будет, это вот справа почобута Андрея. Коли был суд там еще в мае там, того року, ну то завтра под судом мы збирались подтримать Андрея. Ну, думаю, что не только наша справа, то значит делачі Союза поляков, которые стояли за підтримку Андрея Бачобута, але і со сторони влади Польщі, і газети. Ну, вдалося так зробити, що Андрея Бачобута, ну, не посадили. Ну, але справа його ще не скінчилася. Все тягнеться і тягнеться. То ходя об тим, щоб Андрею якось ударемніть його працю, як дінікара, як ділача сполечного і білоруська, і Союза поляків.
А як іде культурницька діяльність вашого Союзу, чи є некі перешкоди?
Перешкоди – це ті, які вже відбулись, позабирали нам все дома, Союза поляків, которые мы имели, это и Щучин, и Лида, и Могилев, и Пенец, и Гродно, где ничего не родится, пустые дома. Вот, делегаты на съезд приехали из Ивенца, сказали, что в дом польский, где колись было житье, дети приходили, учились польского языка, там были разные фольклористичные засполы, которые танцевали, спевали. Закрыто перенесли туда колхозную сидибу, короче, зробили правление колхоза там.
З новообраним старшинем Союзу поляків Мечиславом Яскевичем гутерив Олесь Дашинський.
Проблема 49 метрів. Цигарети Мінськ у Гродні. Годинник Мясніковича. Течер для Білорусі. Про гэта і ще про білоруські шлюхи у свіжих дзвоночках.
Дзвоночки Яна Максимюка пазней у нашым эфіры. Чаму многія прадукты харчавання ў Польшчы таннейшыя, чым у Беларусі? З такім пытаннем наш корэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў.
Как бы да, выгоднее, даже вот сами как бы мы ездим, тоже берем оттуда, берем, да, вот сырое мясо. Там, конечно, условия для сельского хозяйства заинтересованы в скупке этого мяса. Вот у меня там даже знакомые есть. То есть они уже знают, растят, они знают, кому, когда сдадут. Там человек растит 15 тысяч гусей, гусей семья. Два человека ему помогают, и все. А у нас целый совхоз может это родить, и что там будет, кто его знает.
И зарплата, наверное, больше. А вот кто же его знает? Не знаю. Ну, вы знаете, у наших шишек-то зарплата хорошая. Вот беда, все, маны-то по своей зарплате равняются, не по нашей.
Ну, зрозуміло, тому что больше свободы. Як мы поглядим зараз на свет и поглядим, какие країни больше живут, то есть, какие богатей живут, больше заможно, то ну, мы бачим, что там, где больше свободы, у тим ліку и політичний, там як раз и економіка мощнейшая. Ну,
когда частник работает, он сам на себя работает. Когда общее, то все вокруг колхозное, все вокруг не мое. Такое отношение.
Ну а что мы можем сделать? Мы ничего не сделаем.
Нет, так причина получит.
Руководство. Так, все идет от руководства. Как руководство правит, так оно и есть.
Складанное питание.
Ну, я думаю, может быть, да, дело в экономике, но, знаете, так, чтобы конкретно ответить, вряд ли смогу.
Три раза, а навод у два. Навод те самые бананы, там, апельсины, привозные, там, довозят, там, и все равно у них они дальнейшие. Ну, и, видать, конкуренция у них нема такой диктатуры. Когда у нас тотальный контроль за всеми продавцами, покупателями, за всеми, так что для всех это повинно быть больше свободы.
Ну, я думаю, что у Польши, да, действительно, тоннейшие продукты, потому что там совсем другой уклад экономики. Там больше частников, которые конкурируют между собой, следят за рынком, регулируют его как бы сами между собой. Поэтому только именно из-за экономики и из-за конкуренции.
А пытание у городней темы протягивает слухач свободы.
Вчера в новостях из Польши говорилось о том, что приграничные районы Польши приезжают много покупателей из России, Украины и Беларуси. И что в этом году там куплено продовольственных и промышленных товаров на 1,5 миллиарда долларов, на 20% больше, чем в прошлом году. Чему поляки очень рады, так как эти деньги идут на развитие приграничных районов и создание новых рабочих мест. И никто в Польше выравнивает цен с соседями и не думает, так такая обстановка идет на благо страны. Нам же постоянно говорят, что наше правительство повышает цены, чтобы выровнять соседскими, чтобы соседи не вывозили наши товары. Оказывается, что для поляков хорошо, то для нас плохо. А может быть и быстрее всего так и есть, что таким образом нам просто вешают лапшу на уши. А повышение цен – это результат бездарной экономической политики и дикой инфляции. И в связи с этим хотелось бы нашим правителям задать вопрос, а что было бы, если бы во всем мире выровнялись цены? Тимофей.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях свободы. Керовники друкованих виданняў все часцей наракають на нерентабельность, заявляючи про вимушену сыходу віртуальної простору ці увогуле про спинення діяльності. У яким становище опинулися тепер друкованая преса, якими самі видавці бачать вийсця со складаної ситуації, висвятляв Ігор Корній.
У свежім номері спортової газети «Пресбол» її головний редактор Владимир Бірашков написав: «Видання шукає інвесторів, каб розпочати новий етап своєго існування». 3 роки запар щоденний наклад газети неухильно падає, поступово скоротившись удвоє, тому настав час створити новий ліквідний продукт. А його можна розпочинати тільки там, куди переорієнтовується вся просунута частка насельництва – у інтернеті. До гэтага пра рашэнне спыніць выпуск тыднёвіка «Абазрывацель» пасля 10 гадоў выхаду заявіў заснавальнік выдання Сергей Атрошчанка. Пакуль невядома, ці будзе захаваная інтэрнэт-версія, але ў офісе рэдакцыі пацвердзілі. У Міністэрства інфармацыі накіраваны ліст адносна ліквідацыі ад пачатку 2013 году «Абазрывацеля» як суб'екта гаспадарання. Газета «Солідарнасць» друкаваную версію прыпыніла яшчэ некалькі гадоў таму, праўда, з прычын палітычнага ўціску. У сетеве дзейнічае сайт «Солідарнасці» газета.бай.ком. Галоўны рэдактар Александр Старыкевіч лічыць, бліжэйшае дзесяцігоддзе, дзякуючы кансерватыўнасці дарослай часткі насельніцтва, папяровыя выданні ўсё ж будуць запатрабаваныя. Да рэкламных грошай у інтэрнэце пакуль відавочна бракуе.
Як досыць слушна зазначыў Бірашку, грошай у інтэрнэце не так ужо і шмат. Калі ацэньвалі аб'ём рэкламнага рынку ў інтэрнэце, сёлета трошкі менш нават, чым летась, каля 6 мільёнаў даляраў. Канешне, у вельмі складанай сітуацыі знаходзяцца і друкаваныя выданні. Тыя, хто спрабуе нешта рабіць у інтэрнэце, за выключэннем хіба лідараў рынку, кшталту Тутбая, анлайнера. Так, сапраўды перспектыўна, улікам нават таго, колькі грошай на аднаго карыстальніка выдаткоўваюць зараз на рэкламу ў Расіі. Аднак, калі тое шчасце наступіць, пакуль казаць цяжка.
Даўно няма на рынку друкаванай прадукцыі і некалі папулярнай беларускай дзелавой газеты. Яе галоўны рэдактар Пётр Марцаў кажа, што Беларусь не можа ігнараваць працэсы, якія адбываюцца ва ўсім свеце. Таму тотальная інтэрнетызацыя патрэба часу.
Вся адна версія умирает. Ведущие газеты мира давно ушли в интернет. Кто-то сохраняет печатную версию, если она приносит дополнительный доход. Но все в основном сейчас делают ставку на интернет. Поэтому здесь ничего необычного или неожиданного нет. Печатная версия, в принципе, не умрут. Всегда будут люди, которые будут читать газеты, слушать виниловые пластинки. Но если говорить об основной среде питания, финансовой, экономической, то решение господина Бережкова от Росинка даже, может быть, немножко запоздало.
А вот главный редактор тыднёвіка «Беларусы и рынок» Вячаслав Ходосовский хаваць друкаваныя выданні не спешаецца. Хоць і наракае на эканамічныя складанасці, але зазначае, што электронныя СМІ ў сваёй большасці таксама не здольныя забяспечыць сябе фінансава. Таму, сыходзячы ў інтэрнэт, заснавальнікі вымушаныя заручацца падтрымкай інвестараў.
Ситуация тяжелая у всех. Сейчас, после того, как был финансовый кризис, резкий скачок цен, не соответствующий даже тому, сколько повысился доллар, ситуация еще больше ухудшилась. Хотя нужно избегать таких слов, как всегда, все, каждый пытается выживать. Хоронить газеты тоже еще рано. Будут сопротивляться. Другая проблема еще есть, что электронные СМИ тоже не в состоянии себя обеспечить полностью. За расчет на внешнюю поддержку, выдержать за счет той незначительной рекламы, которая пока есть на электронных СМИ, сложно. Будем успеть событий развиваться. Год впереди очень сложно.
Няма сродкаў и на падтрымку афіцыйных СМІ. Пакуль іх ратуе прымусовая падпіска ў дзяржаўных арганізацыях і на прадпрыемствах, а таксама значныя датацыі з бюджэту. Аднак у профільних відомствах усе частей кажуть про необхідність створення холдингу, у яким пропагандистські функції будуть передадені одній об'єднаній газеті. Остатнє у виніку долученняв і узбойненняв мусять дочасно зникнути.
Ігор Карній з Мінську. І у Мінську 23-24 листопада у Білоруському державному університеті пройде міжнародна наукова конференція «Весна 1812 року у Білорусь». Вона організована владами країни. У конференції візьмуть уділ науковці з Білорусі, Росії, Франції, Італії, України, Польщі, а так само представники російської амбасади у Білорусі. Представники Академії наук Білорусі і білоруських ВНУ мають намір обґрунтувати неприймальність використання у офіційній історіографії терміну «Айчинна війна 1812 року». Ранее Институт истории Академии наук Беларуси пришел до высновы, что выкрыстание термину «Айчинная война 1812 году» является необгрунтованным у официальной белорусской историографии. Письменник Владимир Орлов заявил в «Свободе», что витая гэты крок белорусских навуковцев, бо гэтая война не была айчинной для белорусов.
Мне здавалася, што нейкія рашэнні на гэтую тэму ўжо прымаліся, бо калі мы зазірнем у некаторыя энцыклапедычныя даведкі, там як бы фігуруе вайна 1812 года. Ну, а ўвогуле, калі вярнуцца да саміх падзей, то натуральна, што гэта вайна не была айчыннай для нашых земляў, бо якраз шырокія колы тагачаснага грамадства літвінскага, скажам так, грамадства былога вялікага княства літоўскага, якое всім недавно було інкорпоровано в склад Російської імперії, зв'язувало з Наполеоном надії на відновлення незалежності. І якнайменш 25 тисяч наших соотчинників служили у великій армії Наполеона. Селяні мали свої надії, зв'язані з Наполеоном. Вони сподівалися, що це так само, як і в Польщі, і він скасує на наших землях пригонне право. На жаль, цим ілюзіям не дадено було здійснитися, але тим не менше Великое князство было обновленное, был створен урад, хай себе всего только на несколько месяцев. Эта война, как мы бачим, совсем не была и чинной, как для России, але и она имела певные прикметы громадянской войны. Потому что у российской армии служили в той час, в некоторых оценках, до 100 тысяч рекрутов из наших землю, которые как бы вот воевали вельми часто супроть своих братов. Россия не была и чинной для наших протков. Это так само, як для сучасників, я сподіваюся, що вона ніколи не стане айчиною. Айчиною було Велике князство Литовське.
Письменник і історик Владимир Орлов. Ви на хвилях Радіо Свобода, тут Ганна Соус, сьогодні у програмі. Працягнутае расследаванне крымінальнай справы адносна журналіста газеты «Выборчы» Андрэя Пачобута, якога абвінавачваюць у паклёпе на кіраўніка краіны Александра Лукашэнку. Жыхар Менску Васіль Сарошык звярнуўся ў пракуратуру з заявай пра жорсткае абыходжанне ў аддзеле міліцыі Ленінскага раёну Менску. Міліцыя праводзіць праверку па факце катавання. У Магіровскім абласным тэатры «Лялек» пасля ананімкі зняты з паказу спектакль «Мёртвыя жывыя фігуркі» з перформансам пра самагубства савецкага паэта Владзіміра Маяковскага. Арыштаваны на пачатку лістапада КДБ паводле абвінавачання ў шпіянажы аператар «Нафтану» Андрэй Гайдукоў дагэтуль знаходзіцца ў ізалятары КДБ.